Мор, он же...
Цит, я читаю. Скоро положу этому конец. Альберт беззвучно подкрался к лестнице, поплевал на ладони и приготовился толкать. Хозяин ни в жизнь не узнает, нынче он чудит, и во всем виноват парнишка. И... Мор взглянул в полные ужаса глаза Изабель. Затем она взяла у Мора книжку, вытянула руку, не отводя одеревеневшего взгляда от его лица, и разжала пальцы. Мор посмотрел, как шевелятся ее губы, и сообразил, что и сам вполголоса считает. Три, четыре. Раздался глухой стук, сдавленный крик, и наступила тишина.
— Как думаешь, ты его убила?
— через некоторое время спросил Мор.
— Что, здесь? Ну и вообще,
я как-то не заметила, чтобы ты высказал идею получше.
— Ну, да, но он все же старик все-таки.
— Никакой он не старик, — огрызнулась Изабель и полезла вниз по лестнице.
— 2000 лет.
— 67, и не днем старше.
В книгах говорилось.
— Я же тебе объясняю, время здесь не работает. Реального времени тут нет. Ты вообще не слушаешь, мальчик?
— Мор, — сказал Мор.
— И кончай наступать мне на пальцы. Я и так стараюсь побыстрее.
— Извини.
— И что ты такой слабак? Ты вообще представляешь, как скучно тут жить?
— Видимо, нет, — сказал Мор и с искренней тоской добавил.
— Я слыхал про скуку, но мне никогда не выпадало шанса попробовать.
— Это кошмар.
— Если уж на то пошло, увлекательную жизнь тоже переоценивают. — Что угодно лучше, чем так.
Снизу донесся стон, а затем обильное матерное слово извержения. Изабель вгляделась во мрак.
— Очевидно, ругательные мускулы я ему не повредила, — сказала она. — По-моему, мне не стоит слушать такие слова. Это может быть вредно для моего душевного состояния.
Альберт сидел, привалившись к подножию стеллажа, бубнил и одной рукой придерживал другую.
— И нечего психовать, — оборвала его Изабель. — Ты не пострадал. Папа этого попросту не допускает.
— Вот чего тебе вздумалось такое учудить? — простонал Альберт. — Я же не хотел дурного.
— Ты хотел нас столкнуть, — сказал Мор, пытаясь воздвигнуть Альберта на ноги. — Я читал. Удивительно, что ты к волшебству не прибегнул. Альберт прожег его взглядом.
— А, так вы разнюхали, да? — тихо сказал он. — Много вам с того проку? Вы правы не имели нос совать.
Он с трудом поднялся, стряхнул руку Мора и заковылял вдоль безмолвных стеллажей.
— Нет, погоди, — сказал Мор, — мне нужна твоя помощь.
— Ну, разумеется, — через плечо бросил Альберт. — Вполне логично, да? И, небось, решил так, схожу-ка я, суну свой нос в книжку с личной жизнью человека, а потом ею же его оглаушу, а потом попрошу помочь.
— Я просто хотел проверить, что ты правда ты, — сказал Мор, нагоняя его бегом.
— Я правда я, как и все.
Но если ты не поможешь, случится что-то страшное. Тут одна принцесса, и она...
— Страшный парень. Случается изо дня в день.
— Мор.
— И никто не ждет, что я все исправлю.
— Но ты ж был величайшим из великих.
Альберт на миг затормозил, но не обернулся.
— Был. — Вот именно, был. И ты ко мне не подмазывайся. Меня не подмажешь.
— Тебе памятники ставили и... все такое... — сказал Мор, подавляя зевок.
— Ну и болваны, значит.
Альберт дошел до лестницы к выходу из штабелей, топоча взобрался и встал в дверях библиотеки в контражуре свечного света.
— Так ты что, не будешь помогать? — спросил Мор. — Даже если можешь?
— Высший бал, парень!
— проворчал Альберт.
— И даже не думай обращаться к моему лучшему «я», что прячется под этой заскорузлой наружностью, — прибавил он. Потому как нутро у меня тоже очень даже заскорузлое.
Они услышали, как он прошагал по полу библиотеки, словно имел что-то против этого пола лично, и хлопнул за собой дверью.
— Что ж,
— неуверенно произнес Мор.
— А ты чего ждал? — рявкнула Изабель. — Ему на всех плевать, кроме папы.
— Я просто думал, такой человек поможет, если я ему как следует все объясню, — ответил Мор. — Из него будто выпустили воздух. Приток энергии, что двигал его сквозь эту долгую ночь, испарился. И мозги Свинцова отяжелели. Он же был знаменитый волшебник, понимаешь?
Это ничего не значит. Волшебники не всегда хорошие люди. В дела волшебные носа не суй,
ибо отказ зачастую оскорбителен. Я это где-то читала. Изабель шагнула ближе и вгляделась в море не без тревоги. — Ты на вид прям объедок какой-то, — заметила она.
— Я норм, — сказал Мор, тяжело взбираясь по ступеням в шуршащие тени библиотеки.
— И вовсе нет. Тебе не помешало бы выспаться, дружок?
— Мр, — бормотнул Мор.
Он почувствовал, как Изабель закинула его руку себе на плечи. Стены легонько покачивались, даже собственный голос доносился издали, и Мор невнятно ощутил, до чего хорошо было бы сейчас вытянуться на уютной каменной плите и заснуть навеки. — Скоро вернется смерть, — сказал он себе, чувствуя, как его безропотное тело ведут по коридорам. — Делать нечего, надо рассказать смерти. Старичин-то он неплохой, смерть поможет. Надо только ему объяснить. А потом можно забыть обо всех бедах и усну.
Ваша прошлая должность?
Еще раз.
Чем вы зарабатывали?
Спросил худой юноша за столом. Фигура напротив него неловко поерзала.
Я провожал души в следующий мир. Я был могильную плитою всем надеждам. Я был предельной реальностью. Я был убийцей, против коего бессильны любые замки.
— Я понял. Но какие-то особые навыки у вас есть?
Смерть поразмыслил.
— У меня, пожалуй, есть некий опыт работы с сельскохозяйственным инвентарем.
После паузы высказался он. Юноша решительно покачал головой.
— Нет.
— Мы в городе, господин.
Он опустил глаза, и на него опять накатила слабая тревога, которую как-то не удавалось распознать.
— Господин, 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 у нас тут некоторая недостача полей.
Он отложил перо и выдал улыбку, которая, в свою очередь, выдавала, что этому он выучился по книжке. Ангмарпорг был еще недостаточно развит, и биржи труда здесь не имелось. Люди брались за работу, потому что им расчистили путь отцы, или потому что их природные таланты находили лазейку, или по устной рекомендации, однако был спрос на слуг и работников низкой квалификации. И когда торговые районы города вступили в период расцвета, худой юноша, некий господин Леона Кибл, изобрел профессию трудового брокера, которую в текущую минуту почитал нелегкой работенкой.
«Мой дорогой господин», — он снова опустил глаза, — «господин, к нам в город стекается немало приезжих, поскольку, увы, они считают, что здесь богаче жизнь. Простите, что я так говорю, но вы мне видитесь джентльменом, от которого отвернулась удача. Мне кажется, вы бы предпочли что-нибудь поутонченнее, нежели...»
Он опустил глаза еще раз и нахмурился.
«Какая-нибудь приятная работа с кошками или цветами...»
«Извините, я понял, что настала пора перемен?»
«На музыкальных инструментах играете?»
«Нет».
«Плотничать умеете?»
«Не знаю, не пробовал».
Смерть воззрился себе под ноги. Ему уже становилось до крайности неловко.
Кибл поперебирал бумаги на столе и вздохнул.
«Я умею ходить сквозь стены», — поделился Смерть, сообразив, что разговор зашел в тупик.
Кибл вскинул голову и просветлел. «Я бы не отказался посмотреть! Это ничего себе квалификация!»
«Ну да».
Смерть оттолкнул стул и уверенно прошествовал к ближайшей стене.
«Ай!»
Кибл выжидательно наблюдал.
«Ну, давайте!» —
сказал он.
Это обычная стена, да?»
«Полагаю, что так. Я не специалист».
«По-моему, у меня с ней возникло затруднение».
«Похоже на то».
«Как называется чувство, когда ты очень маленький и жарко?»
«Пигмей?»
«Начинается на «не».
«Неловкость?»
«Да», — сказал Смерть.
«То есть да».
«По всему получается, что у вас нет совершенно никаких полезных навыков или талантов», — сказал Кибу. «Вы не думали заняться преподаванием?»
Лицо у Смерти было маской ужаса. Ну, оно всегда было маской ужаса, но на сей раз он так и задумывал.
Понимаете, — любезно пояснил Кибл, отложив перо и сложив руки домиком, — мне очень редко приходится подбирать новую карьеру для... Как вы сказали?
— Антропоморфной персонификации.
— Ах да. А что это вообще такое?
У смерти кончилось терпение.
— Вот что! — сказал он.
На миг, на один единственный миг, господин Кибл отчетливо его разглядел и сам побелел не хуже смерти. Руки его судорожно дернулись, сердце запнулось. Смерть посмотрел на него с легким интересом, затем из недр мантии извлек песочные часы, поднес к свету и критически пригляделся.